Скажи, еще у меня одна маленькая просьба, ежели возможно, мужи, братья, то завтра с утра в 9 часов мог бы прийти сюда помочь Владиславу, нашему помощнику старосты, во всякого рода мужском труде на дворе, то мы были бы за это очень благодарны вам. Так что вот, пожалуйста, подумайте, если у кого-то такая возможность есть. В прошлый раз мы говорили о страстной неделе, а сегодня мне хочется подойти к тем текстам Евангелия, которые говорят о воскресении Спасителя из мертвых. Вот, наверное, первым текстом, который можно назвать воскресным, будет подробный рассказ Евангелия от Иоанна о том, как Спаситель воздвигает из мертвых Лазаря. Лазарь, умерший, 4 дня пролежавший в своей гробнице и уже начавший разлагаться, потому что это бывает особенно там, в жарком климате очень быстро, поднимается Спасителем из гробницы, возвращается к жизни и потом становится, как говорит церковная традиция, одним из епископов на острове Кипр. Лазарь умер, потом воскрес и потом снова умер. Если вы откроете Лопухинскую Библию с подробными комментариями профессора Лопухина, то вы увидите, что его на рубеже 19 и 20 века чрезвычайно волновал вопрос, вот как можно было воскресить Лазаря с технической точки зрения. И что такое было с Лазарем? Умер он, или это был летаргический сон, или что-то другое, и каким образом он был воскрешен? Я думаю, что такой вопрос закономерен, и он, естественно, возникает у читателя Евангелия. Но только в одном случае, если человек берет и вырывает этот евангельский рассказ из текста всего Евангелия от Иоанна от начала до конца. А если мы будем читать эту главу, в которой рассказано о воскрешении Лазаря, в контексте всего Евангелия, то мы увидим, что этот вопрос второстепен. Почему? Потому что главное, наверное, сравнить два воскресения. Воскресение Лазаря и воскресение Спасителя. Лазарь, воскрешенный Иисусом, возвращается к своей прежней жизни. Доживает остаток лет, 10, там, 20 или 15, мы не знаем, становится епископом и умирает. А Иисус воскресает к новой жизни для того, чтобы уже не умереть никогда. То есть вот в этом принципиальная разница. Иисус воскресает к новой жизни, окончательно побеждая смерть. Лазарь возвращается к прежней жизни, временно, на какие-то годы, побеждая смерть. И чудо воскресения Христова именно становится яснее и понятнее на фоне воскрешения Лазаря. И тогда уже не так важно, как технически воскрешение Лазаря произошло. Потому что не для этого нам рассказана история Лазаря, а только для одного. Для того, чтобы понять, в чем разница между двумя этими событиями. Как бы рассказ, подробный рассказ о том, как Спаситель воздвигает из мертвых Лазаря, он нужен нам только для одного. Для того, чтобы понять, что воскресение Иисуса из мертвых совсем другое. Это не шаг назад к прежней жизни, а шаг вперед к новой жизни, к той жизни, которая нам еще не изведана, не испробована и нам во многом абсолютно непонятна. Вот это вот первое, что мне хотелось сказать вам сегодня, поскольку Лазарь суббота, но еще всех в свежей памяти. Еще мы не забыли о субботней литургии, кто на ней был, и не забыли об этом евангельском чтении, потому что надеюсь, что все в субботу этот текст прочитали. Более того, если мы сравним эти два рассказа, то мы увидим, что евангелист предлагает нам их сравнить, что это не моя идея или не идея какого-то другого библеиста сравнить эти два рассказа. Нет, нам само Слово Божье предлагает их сравнить. Потому что, смотрите, в рассказе о Лазаре говорится о том, как вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платом. А когда рассказывается дальше в Евангелии о том, как входят апостолы в гробницу, то говорится о том, что там остались одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Значит, смотрите, в первом случае Лазарь обвязан этими пеленами, и лицо покрыто талитом, платом, в котором молятся иудеи, а во втором случае, в случае с Иисусом, они, ученики, видят, как лежат эти гробные пелены и плат рядом отдельно. То есть через сравнение даже этих самих предметов, через взгляд, брошенный на пелены и на плат, нам предлагает Евангелие сравнить два этих события. И сравнивая, мы делаем вывод, только что нами сделанный. Воскресение Христово совсем не такое, как воскрешение Лазаря. Когда мы говорим о воскресении Спасителя, когда мы говорим о Пасхе Христовой, то наше внимание очень часто бывает приковано к гробу Господню в Иерусалиме. До такой степени, что патриарх Никон в Новом Иерусалиме соорудил полное подобие гроба Господня на берегах реки Истры под Москвой. А в XIX веке был даже написан акафист «Воскресению Христову». Теперь он, как правило, не читается, правда, с припевом «Радуйся живоносной гробе, из него же Христос воскрес». Иными словами, с какого-то момента своей истории церковь предлагает нам особое внимание обратить на гроб Спасителя. Очень часто говорится и в поучениях разного рода проповедников, и православных, и неправославных, и в литературе богослужебной об этом самом гробе, из которого восстал Христос, о гробе, который есть живое свидетельство его воскресения, и для некоторых даже пустота которого есть доказательство того, что Христос воскрес из мертвых. Вот, скажем, протестантская традиция, она во многом именно опирается на тему пустого гроба. Если мы докажем, что гроб гробница была пуста, тем самым мы докажем, говорят себе и другим многие протестантские богословы, ученые и проповедники, этим мы докажем, что Христос действительно воскрес из мертвых. Но если мы посмотрим в Евангелие, то мы увидим, что пустой гроб ничему не учит учеников и учениц Христова. Даже наоборот. Мария, которая спешила к гробнице рано утром, в самый день воскресения, увидев, что гроб пуст, и испугалась, и пришла в отчаяние, и заплакала. И после этого трижды она на какой-то одной маленькой страничке Евангелия повторит одну и ту же фразу. «Взяли Господа моего, и не знаю, где положили его». То есть пустой гроб ее приводит только в состояние уныния, отчаяния, тоски и полной безнадежности, но совсем не вселяет в нее какую-то радость воскресения. Это что-то пугающее, страшное, горькое, больное. Он умер, оставалось его тело, а теперь даже тело отнято. Вот как рассуждает Мария. Она говорит воскресшему Иисусу, которого не узнает: «Если ты взял его, то скажи мне, куда ты положил его тело, я пойду и возьму его тело». Вот ее логика. Пустой гроб ее ни в какой степени не вразумляет, не открывает ей никакой тайны воскресения, а наоборот. Только пугает, только приводит в отчаяние. Если мы посмотрим апостольские писания, творение древнейших отцов церкви, которые жили в первые три века, то мы увидим, что нигде ни слова не говорится о гробе Господа нашего Иисуса Христа. То есть гроб Господень в течение первых трех веков истории церкви не привлекал к себе никакого внимания. Гроб Господень был открыт, если это гроб Господень, только царицей Еленой в тот момент, когда христианство стало государственной религией Византийской империи. Вот тогда понадобился какой-то внешний знак того, что Христос воскрес из мертвых. Пустой гроб. И с тех пор он стал главной святыней христианства. А первые века не было так. Да зачем гроб, если он среди нас? И вот первые христиане, они жили в таком живом чувстве присутствия Христова среди нас, что никакого гроба им было не нужно. В самом деле, если человек считался умершим и был похоронен, а затем оказался живым, зачем же ходить на его могилу? Моя тетка мне всегда рассказывала историю о том, как у них дома, там рядом с их квартирой в Петербурге, жил какой-то старичок, который, как казалось, умер. Его повезли в церковь отпевать, и во время богослужения он сел в гробу, оказалось, что это была не смерть, его привезли домой. Ну и сколько-то там дней, две или три недели он после этого прожил, ну и благополучно и тихо скончался. Так иногда с очень старыми людьми бывает. Ну так вот, тот промежуток времени, пока он, вернувшийся с несостоявшегося отпевания домой, жил дома у себя, неужели его родственники к нему на могилу ходили? Могилка уже была выкопана, потому что его должны были хоронить через 2 часа. Но неужели у родственников к этой могиле был хоть какой-то интерес, когда он сидел дома и чай? Понимаете? И вот то же самое было с первыми христианами. Они до такой степени остро ощущали присутствие Спасителя среди них, среди нас, что никакой гроб Господень им был не нужен, потому что на могилу к живым не ходят, на могилу ходят к усопшим. И надо сказать, что это не только мое личное мнение, и не только мнение ученых, экзегетов, которые видят, что нет ничего о вере в живоносный гроб в Евангелии. Но это и мнение такого замечательного человека, как архимандрит Зенон, который в своей книге «Записки иконописца» говорит о том, что в первые века христиане не ходили на поклонение гробу Господню. Да и вообще Господь не заповедовал, как доброе дело, паломничество. Ведь это все появилось позднее. Это все появилось от людей. А для христиан первого поколения Христос всегда был среди них. И не нужно было касаться камней каких-то конкретных для того, чтобы почувствовать его присутствие. Но вот когда греки и римляне стали христианами, тогда понадобились фетиши. Потому что мышление греков и римлян, оно все связано с фетишами. Оно все основывается на конкретных местах. Греку мало было знать, что богиня Диана превратила Актеона в оленя. Греку надо было посмотреть на ту скалу, под которой спал Актеон в тот момент, когда это произошло. Греку было мало знать, что Эдип убил своего отца Лая. Ему надо было посетить этот перекресток дорог, на котором это все произошло. Более того, один ученый, греческий писатель, пишет, что, в общем, некоторые сомневаются в том, убивал ли Геракл эриманского вепря или не убивал. Но как же не убивал, если каждый может поехать вот в такой-то храм и там увидеть череп эриманского вепря? То есть, понимаете, каждое событие их религии, их религиозной истории было непременно привязано к какому-то месту и к какому-то конкретному фетишу. Ну, как известно, они показывали тот камень, который некогда проглотил Крон, отец Зевса, вместо Зевса, завернутый в пеленки его матери. Так вот, без этого камня не было бы греческой религии. Она вся связана вот с такими вещественными доказательствами того, что то, что они о своих богах рассказывают, это действительно верно, потому что вот, пожалуйста, вещь, связанная с той или иной персоной, с тем или иным богом, героем и так далее. И вот когда греки и римляне стали в массе своей становиться христианами, они эту струю внесли и в нашу веру. И вот отсюда появилось и потребничество совершать паломничество во святые места, и отсюда появилась потребность в каких-то конкретных материальных доказательствах того, что то, что в Евангелии говорится, это правда. А в первом поколении христиан ничего такого не было. Вот Мария смотрит на пустую гробницу и плачет все горше, горше и горше, и ей все хуже и хуже, и она все повторяет эту фразу: «Взяли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг что-то изменяется. Изменяется в тот момент, когда сам Иисус, ею еще не узнанный, обращается к ней по имени. Вот он говорит: «Мария». Она слышит его голос, она понимает, что это он зовет ее по имени и восклицает рабуни. Она поняла, что он воскрес из своего собственного, из своего личного опыта. Апостол Павел какое событие в своей жизни считал самым главным? Встречу на пути в Дамаск. Только об одном событии такая, в общем, небольшая книга, как «Деяния апостольские», рассказывает три раза. О том, как сам Иисус явился апостолу на пути в Дамаск. Вот после этой личной встречи он стал христианином. После этой личной встречи, или в момент этой личной встречи на самом деле, произошел какой-то тот переворот, который сделал его другим человеком. Значит, опять-таки, не какие-то доказательства, не какие-то аргументы, а только личный мистический опыт сделали апостола изгонителя проповедника. И это очень важно. Личная встреча. Вот что такое христианство. Личная встреча с воскресшим. Мы можем очень многое из того, что говорит Спаситель, и из того, что он делает, доказать. Мы, в конце концов, можем, даже используя комплексные методы исторического анализа, сказать, когда Иисус родился в Вифлееме, но мы не можем доказать, что он воскрес. Это акт веры. Понимаете? Только поверить в в это можно. Это входит как-то в нас через глубины нашего «я». И вот смотрите, об этом же самом, в конце концов, апостол говорит в послании к Коринфянам, в 1:15. «Я повторяю вам, братья, то Евангелие, которое я благовествовал вам, что Христос умер за грехи наши, что Он был погребен и в третий день воскрес, и что Он явился Кифе, потом 12, затем свыше, чем 500 братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, затем явился Иакову, потом всем апостолам, а после всех явился и мне, словно некому недоносу». Значит, смотрите, здесь ключевое слово этого текста «явился». Мы потому знаем, как в одном средневековом гимне говорится, именно не веруем, а знаем, что Христос воскрес, что Он явился, а не потому, что была пуста Его гробница. Значит, вера, она зиждется, основывается на опыте. Вот это очень важная штука такая. И именно поэтому последние главы Евангелий рассказывают нам о явлениях воскресшего ученика. Воскресение – что-то такое новое, что-то такое не укладывающееся в те формы, в которых привыкло мыслить человечество, что принять весть о нем невозможно, если не принять ее от самого Иисуса. Вот так вот от кого-то она не воспринимается. Понимаете? И в этом смысле я бы хотел с вами поразмышлять над последней главой Евангелия от Марка. Дело в том, что Евангелию от Марка принадлежат только первые 8 стихов последней, 16 главы. 12 последних стихов, они добавлены позднее. И я бы их даже, эти последние 12 стихов Евангелия от Марка, печатал в современных изданиях не петитом или не в скобках, как это обычно делается, а помещал бы их в конце Нового Завета, после Апокалипсиса. Как бы, потому что этот эпилог Евангелия от Марка, это действительно то, чем завершается Новый Завет. А Евангелие от Марка, конечно, надо кончать 8 стихом, как это делается обычно в современных изданиях. И если вы посмотрите вот безобразный Новый Завет в русском варианте, то вы увидите, что последние 12 стихов там в квадратных скобках. Но, повторяю, мне кажется, что в изданиях будущего они будут просто в конце Евангелия, потому что это в конце Нового Завета, это, так сказать, последнее слово Нового Завета. Чем текст этих первых 8 стихов Евангелия от Марка отличается от того, что говорится о воскресении Спасителя в Евангелии от Матфея, от Луки и от Иоанна? Вот об этом мне хочется сейчас поговорить. Прежде всего, там сообщаются имена тех женщин, которые пришли к гробу. Вот они идут к гробу Спасителя. Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия. Это те же имена, которые были перечислены выше, в 40 стихе 15 главы, когда говорилось о женщинах, которые присутствовали при погребении. Значит, как бы через повторение этих имен Марк перебрасывает мостик между погребением и воскресением. Одну сцену нельзя понять без другой. Воскресение или рассказ о воскресении продолжает вот тот вот прерванный в прошлой главе рассказ о погребении тела Иисуса. Во-вторых, приходят они к гробнице ранним утром, в первый день недели, когда засияло солнце. воссиявшую солнцу в славянском тексте. Но вообще у Марка всегда, где и когда что-то происходит, обозначается очень точно. Ему недостаточно сказать в первый день недели или ранним утром, а он скажет ранним утром, когда засияло солнце. А до этого, да, в первый день недели. Так что так, вроде в этом нет ничего необычного для Евангелия Иоанна. Но с другой стороны, когда засияло солнце, он воскрес. А умер, когда тьма по всей земле распространилась от часа шестого до часа девятого. Смерть Иисуса погружает землю во тьму, и он воскресает в ослепительных лучах только что взошедшего солнца. Есть один средневековый пасхальный гимн латинский, который я когда-то переводил, там как раз очень хорошо говорится об этом. Весть о пасхальной радости нам солнце шлет сияние. В лучах зари стоящего Иисуса зрят апостолы. Они видят его стоящего в ослепительных лучах утренней зари, только что взошедшего солнца. Вспомните, что и на горе Преображения лицо его засияло, как солнце. На горе он является еще до своей смерти ученикам как бы уже воскресшим. А воскресение его освещает этим светом, так напоминающим свет утреннего солнца, весь мир. Это очень важно и очень нужно почувствовать. Наконец, бегут эти женщины к гробнице, и обсуждают один вопрос. Кто нам отвалит камень от двери гроба? Вот для них это сейчас основной вопрос, самый главный. Потому что они мыслят еще в тех категориях. Гробница, камень на двери, тело усопшего, которое они не успели как следует умастить ароматами. Поэтому надо туда войти и полить ароматами саван, чтобы он пропитался как следует этими благовониями. Больше они ни о чем не думают. И то, что они видят потом, абсолютно смешивает их мысли. Они уже просто ничего не понимают. Когда гробница оказывается открытой, казалось бы, это хорошо. Этого они и ждали. Но она не только открыта, но и пуста. И это уже страшно. И вот тут они приходят в ужас и отчаяние. И тут уже их никакой ангел не вразумляет. Потому что они увидели его и ужаснулись. Он им говорит, не ужасайтесь, вы ищете Иисуса распятого, он воскрес, его здесь нет. Но они бегут от гробницы, ими владеет трепет и ужас, и никому ничего не говорят, потому что боятся. Понимаете? Все Евангелие от Марка это рассказ о том, как Иисус не был понят. В первых восьми главах мы читаем о том, как он не был понят народом израильским. В следующих главах мы читаем о том, как он не был понят учениками. Были они в пути, восходя в Иерусалим, и шел впереди их Иисус, и они ужасались, и, сопровождая его, были в страхе. И, наконец, когда его берут под стражу, они просто разбегаются, а женщины остаются. Но проходит 3 дня, он воскресает из мертвых, и этот страх и ужас, который овладел учениками еще вот там, на дороге в Иерусалим, о чем рассказывается в 10.32, он охватывает и женщин при виде пустой гробницы. И они тоже разбегаются. На этом Евангелие кончается. Они разбежались и никому ничего не сказали, ибо боялись. Ни ангел, ни даже текст Евангелия, тот, который мы держим в руках своих, и тот, который мы читаем каждый день, не вразумляет Жан-Мироносец или нас. Приходится молчать и ждать того момента, когда сам Бог осветит нас вестью о воскресении. Не из книги, а только из личной встречи с Ним можно узнать, что Иисус воскрес. А книга кончается именно тем, что они разбегаются, убегают, как убежали ученики от схваченного, так и женщины убежали от воскресшего, как трепет, ужас и страх привели слова Иисуса некогда учеников, так в тот же самый трепет, ужас и страх, в тех же словах об этом сказано, привел вид пустой гробницы женщин. Только сам Бог может, войдя в сердце, принести эту радостную вещь. Но ни ангел и ни книга, даже книга Нового Завета. Вот это, наверное, тот момент, которым кончается самая страшная глава Евангелия от Марка. Евангелие от Матфея тоже женщина участвует, тоже жена мироносца. Но если здесь, только что нами прочитанном отрывке Евангелия от Марка, женщины были главными действующими лицами, вот они идут к гробу, они несут ароматы, они видят ангела, слышат ангела, они приходят в ужас и страх, и трепет, и разбегаются, то в рассказе, который сохранила нам Евангелие от Матфея, женщины как бы бездействуют. Они просто видят, слышат и фиксируют то, что происходит. Если в Евангелии от Марка они были действующими лицами, то здесь они, прежде всего, свидетели того, что случилось. Здесь действующие лица другие. Архиереи, которые посылают стражников запечатать гроб и стеречь его, стражники, посланные архиереями, и Бог, который посылает ангела разрушить запечатанный гроб, открыть его и таким образом одержать победу над архиереями и стражниками, руками которых действуют они. Иными словами, смотрите, здесь архиереи действуют руками стражников и Бог руками ангелов. И Бог побеждает. Значит, если смысл текста Евангелия от Марка в том, что понять, что такое воскресение, и поверить в него можно не из книги, а только из личного нашего религиозного опыта, то смысл той вести, которая передает Евангелие от Матфея, заключается в том, что Бог побеждает. Это рассказ об удивительной победе над смертью и победе над замыслами человека. В данном случае вот этих архиереев, которые закрывают, запечатывают гроб и ставят страх. Мертвый оказывается воскресшим, а живые стражники оказываются от ужаса похожи на мертвецов. Они там валялись, как мертвые, от страха. И Бог, повторяю, побежит. Вот это первый момент, который бросается в глаза, когда читаешь 28 главу Евангелия от Матфея. И второй момент, на который нельзя не обратить внимание, когда читаешь вторую главу Евангелия от Матфея. Иисус в Галилее является своим ученикам на горе в белых одеждах, как некогда на горе Преображения, а до этого на горе во время Нагорной проповеди, а до этого Бог на горе Синай дает Моисею заповеди. Значит, На горе совершается Богоявление. Бог обнажает свою полноту в Иисусе. Здесь, в последний раз, на последней странице Евангелия от Матфея, на горе, подобно тому, как некогда это произошло на горе Синай, когда Бог явился Моисею. Тоже какое-то очень важное место. В одном из апокрифических Евангелий, довольно древних, но не вошедших по разным причинам в Новый Завет, очень подробно и красочно, это так называемое Евангелие Петра, очень подробно и красочно рассказывается о том, как спускаются с неба ангелы, как открывают они эти камни, которыми закрыт гроб, как происходит землетрясение, как выходит из гроба Иисус и так далее. Так, знаете, как в каком-то фильме для детей это показано. Слишком красочно, достаточно ярко и олиповато, и не веришь. И чувствуешь, что здесь что-то такое большое. В Евангелии от Матфея о самом моменте воскресения ничего не говорится. Мы уже видим рассекшиеся камни, скалы вокруг гроба, трещины, отваленный камень ангела, который сидит на камне, попирая его ногами, отверстие, пустой гроб и уже вышедшего из гроба Иисуса. Как на иконе. Мы не видим механизма воскресения, мы видим только результат. И действительно, вот когда читаешь этот достаточно короткий текст, то хочется взять в руки кисти и краски и написать икону на эту тему. Потому что там все сказано, там все обозначено для того, чтобы написать эту икону. Это текст иконы, понимаете, икона, написанная словами. И ничего более. Это тоже, мне кажется, надо запомнить. Это не какой-то такой религиозный триллер, как я обозначил бы странный текст из Евангелия Петра, на который только что ссылался. Вообще Евангелие очень похоже на икону. И не случайно на всеночной мы выносим Евангелие как икону, кладем его на аналой вместо иконы и лобызаем его как икону. Это вот такая икона Спасителя, но написанная не красками, а словами. Тоже, мне кажется, что стоит вам задуматься над этой мыслью. Третий раз повествует нам Новый Завет о воскресении Иисуса из мертвых в Евангелии от Луки. Там появляется еще одна новая деталь. Да, женщины, пришедшие ко гробу, слышат от ангела те же самые слова. Его здесь нет, он воскрес. Но им предшествует этим словам риторический вопрос, который задает ангел. Что ищете живого среди мертвых? Как мы поем во время богослужения, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного в отрыве. Так вот, что ищете живого с мертвыми? Здесь впервые в Новом Завете Иисус воскресший назван живым. И затем в рассказе о том, как встречают Иисуса двое из учеников на дороге в Эммаус, это слово повторяется. Женщины, они говорят, утром были у гробницы и говорят, что он жив. И затем в другом тексте, принадлежащем тому же автору, книги Деяний святых апостолов, та же формулировка. Он жив в начале самом Деяний, в первой главе, и потом в 25 главе. Говорят о Павле, что он проповедует о каком-то Иисусе распятом, про которого говорит, что он жив. Значит, смотрите, Лука вводит в Новый Завет новый оттенок. Иисус воскресший жив. Если Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея фиксируют наше внимание на самом моменте воскресения, то Лука показывает нам, а что дальше? А дальше он жив. а дальше он живой среди нас. Дальше он живет среди нас. И вот поэтому никакого гроба не нужно, потому что он жив, и он среди нас. Значит, вот это первый какой-то абсолютно новый момент благовестия в Евангелии от Луки. Лука рассказывает нам об этом не случайно, а именно потому, что он уже свидетель строящейся церкви, той церкви, в которой Иисус живет и будет жить во все дни до скончания века, как сказано в эпилоге Евангелия от Матфея. Наконец, в Евангелии от Луки есть еще одна очень важная сцена, когда Иисус, явившись ученикам, требует, чтобы они коснулись Его руками своими и не думали, что Он дух, призрак или демон, потому что призрак не имеет плоти и костей, как меня видите и мужчина. Вот у меня, смотрите, у меня есть и плоть, и кости, и вы это видите, коснитесь меня, говорит им Иисус, а у призрака ничего этого нет. В книге Руфь рассказывается о том, как воз касается головы Руфи рукой своей, а Мидраш, иудейский талмудический комментарий к этой книге, поясняет, что воз делает это, чтобы понять, что она не призрак, потому что призрака нельзя коснуться. В это верят все иудеи времен Иисуса. И в это верят греки и римляне времен Иисуса. У Лукиана то же самое, есть замечательное замечание о том, что призраки, там, духи, демоны и прочие тем отличаются от людей, что во всем они как люди, но их нельзя коснуться. Значит, когда Иисус призывает учеников коснуться Его, то Он на народном языке своего времени, на народном языке времени апостолов говорит: «Я не дух и не призрак». И затем Он требует, чтобы Ему дали еды и ест перед ними. Потому что ангел, который сопровождал Тавию в книге Тавита, не ел и не пил в течение всего пути. Но он ангел, он бесплотный. А Иисус воскрес во всей полноте своего бытия. Поэтому он может и есть, и пить. Таким образом, вот на, повторяю, народном языке времени апостолов, здесь, в этой вот второй или даже третьей, на самом деле, части рассказа о воскресении в Евангелии от Луки, Спаситель говорит нам о том, что Он воскресший не просто жив, но присутствует во всей полноте реальности в Церкви среди нас. Он реально, повторяю, присутствует среди людей. Вот это вот, опять-таки, новое нечто. Из Евангелия от Марка мы узнали, что поверить в воскресение можно только лично столкнувшись с Иисусом. Из Евангелия от Матфея мы узнали, что воскресение есть победа над смертью. Из Евангелия от Луки мы узнаем, что Иисус воскрес реально, не как-то в мыслях, в душах или в сердцах учеников, не как-то бесплотно, но вполне реально. Повторяю, за 2000 лет изменился народный язык. Мы теперь оперируем, когда говорим об этом, какими-то другими словами и понятиями, но на языке своего времени евангелист и устами евангелиста сам Иисус говорит нам о реальности воскресения. Поэтому этот текст тоже бесценен и тоже драгоценен. Я не коснулся еще одного бесценного текста Евангелия от Луки, рассказа о встрече со Спасителем на дороге в Эммаус, когда вот эти погруженные в печаль два ученика идут по дороге, и неизвестный путник, подошедший к ним, спрашивает: «Что вы так печали. Они остановились, там сказано. Остановились, потому что действительно им очень трудно. Они говорят, ты один не знаешь, наверное, о том, что было в Иерусалиме. О том, как проповедовал Иисус, как его схватили и казнили. А мы-то надеялись, что он тот, кто восстановит царство Израиля. Мы-то надеялись. Сколько печали, сколько боли, горя в этих словах. Мы-то надеялись, но он не оправдал наших надежд. Правда, вот женщины, которые были утром у гроба, говорят, что видели ангелов, что гробница пуста. Но бредом нам показались их слова. Они не верят. Они не верят в воскресение по одной причине. Потому что они ждали не того Мессию, который пришел. Они ждали того Мессию, которого создало их воображение. Они ждали того Мессию, которого нарисовала народная традиция. А Мессия пришел не таким, каким его ждали, не таким, каким его нарисовали, а таким, каков он есть. Бог Фейербах, наверное, тем отличается от Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова, что Бог Фейербаха, он ожидаем. Бог, как о нем говорит Людвиг Фейербах, это тот Бог, которого можно выдумать. А Бог отцов наших, это Бог, которого нельзя выдумать. Это Бог, который непредсказуем. Бог, который действует не по нашему сценарию, а действует так, как он хочет. Мария, увидев Иисуса, хочет воскресшего, хочет в Евангелии от Иоанна схватиться за него руками. А он говорит, не прикасайся ко мне. Вот нам тоже очень трудно понять эти слова. Почему Спаситель ей говорит, не прикасайся ко мне, если он обладает той плотью и теми костями, о которых сказано в Евангелии от Луки, если он потом скажет апостолу Фоме, вложи свои персты в мои раны. А сейчас он говорит, не прикасайся. Мария говорит, смотри, Мария к нему бросается, он стоит перед ней и обращается с этими странными словами. Я думаю, мы только тогда поймем их смысл, если мы откроем книгу «Исход» и прочтем еще раз, как явился Бог Авраама, Исаака, Иакова, Моисей. Моисей увидел, что терновый куст горит огнем и не сгорает. И Мария увидела Иисуса воскресшего. И Бог позвал Моисея по имени, как Иисус позвал по имени Марии. И когда Моисей бросился к этому горящему кусту, то что ему говорит Бог? Не подходи сюда, не приближайся, не прикасайся, иными словами, не подходи сюда, но сними обувь с ног твоих, не навязывай мне твоего шага, а прислушайся. Почему в мечетях до сих пор снимают обувь при входе? Для того, чтобы не навязывать Богу своего шага. Кстати говоря, это делают не только в мечетях, но и в православных храмах во многих странах Востока. Там так же, как в мечетях, есть такие специальные ящички для ботинок. Богу нельзя навязать свой шаг. Надо прислушаться тому, что делает он. И Моисей, бросаясь к горящему и несгорающему кусту, и Мария, пытающаяся схватиться Отца, ноги Иисусовы, пытаются нарисовать образ Бога таким, каким он живет в их сознании. Понимаете? То есть они пытаются создать Бога Людвига Фейербаха. А Бог говорит и Моисею, и Марии в лице Иисуса: не создавай меня, я и без тебя есть. Не молюсь мой образ. Все равно у тебя ничего не получится. У тебя получится карикатура. Потому что вот он я. Я тут. Но не пытайся нарисовать меня таким, каким ты меня представляешь. Я все равно больше. Я все равно не такой. Потому что все равно я не вмещусь в твое сознание. Вот, вероятно, о чем говорит нам этот текст. И дальше. Ибо, но я бы снял при переводе это «ибо», потому что в греческом языке этого времени оно очень часто начинается. Я еще не взошел к отцу моему, но иди и скажи братьям моим, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Иными словами, Иисус говорит о том, что теперь наши отношения с Богом должны стать такими же, какими были Его отношения с Богом. Для Него был Бог Абба, папочка, именно не отец, тятенька, я не знаю, как в деревнях говорили. И для нас Бог тоже становится теперь Абба, такой же тятенька, папочка, как скажет маленький, ребенок только, как уже не может сказать взрослый человек. Иными словами, в этот момент Иисус передает ученикам то отношение к Богу, которое Он прежде в своей проповеди и в своей жизни им раскрыл, находясь среди них. Это продолжение, то есть не молюсь образ Бога, не пытайся нарисовать, не пытайся изобразить Бога. Ты все равно никогда его не представишь таким, каким он есть. Он все равно больше. Не уподобляйся Фейербаху, который пытался именно сконструировать Бога. А прислушайся к тому, что сам Бог тебе говорит, и непременно услышишь. И последнее. Мне кажется, это очень важно. Из Евангелия от Матфея, из Евангелия от Луки, из Евангелия от Марка, я имею в виду уже теперь не основной его текст, а тот эпилог, который мы с вами перенесли в конец Нового Завета. Во всяком случае, из этих трех источников мы знаем, что по прошествии каких-то дней Иисус возносится на небо. И мы празднуем на 40-й день после Пасхи, в четверг, день Вознесения Господа. Опираясь на эпилог Евангелия от Матфея, на Евангелие от Луки, на начало книги Деяний апостольских, где рассказывается о Вознесении еще раз, и, наконец, вот на этот последний текст Нового Завета, на эпилог к Евангелию от Марка, прибавленный позже, но, в общем, при этом являющийся вполне надежным новозаветным текстом, о чем свидетельствует все-таки 2000-летняя история Церкви. Иисус возносится на них. И ни слова о Вознесении нет в Евангелии от Иоанна. Хотя именно Евангелие от Иоанна нам больше всего рассказывает о явлениях воскресшего Спасителя ученика. Хотя из Евангелия от Иоанна мы более всего знаем о том, что делает среди учеников воскресший. Почему? Вот почему в Евангелии от Иоанна нет ни слова о Вознесении? Я думаю, что на этот вопрос ответить будет не так уж сложно. Вы, в общем, знаете уже, что в Евангелии от Марка, от Матфея, от Луки о событиях говорится, если хотите, снаружи, а в Евангелии от Иоанна о тех же самых событиях, но изнутри. Евангелие от Марка и два других синоптических Евангелия, когда рассказывают, например, об умножении хлебов, то там говорится, Иисус дал хлеб ученикам, а ученики – людям. И действительно, технически это может быть только так. Иисус дает хлеб ученикам, а ученики – всем остальным. А в Евангелии от Иоанна говорится прямо, Иисус дал хлеб возлежавшим людям. Об учениках как бы не упоминается вообще в этот момент. Почему? Потому что если смотреть на это событие снаружи, то, конечно, Иисус дает хлеб ученикам, ученики раздают всем остальным. Но если смотреть на это событие изнутри, то руками учеников Иисус дает хлеб всем, но сам Иисус. Как вы знаете, в конце литургии Златоуста и Василия Великого тоже есть такая маленькая молитва «Вонми, Господи Иисусе Христе Божий наш», где священник говорит, преподай нам пречистое тело и святую кровь твою и нами всем людям. Нами, то есть через нас, нами как инструментом. Вот о чем молится священник. Таким образом, во время причащения святых тайн не священник причащает верных, а Христос руками священника. Вот это очень важно. И это взгляд изнутри. Если посмотреть снаружи священника, если взглянуть изнутри, Христос его руками. В его синоптических Евангелиях Иисус дает хлеб ученикам, ученики народу. В Евангелии от Иоанна Иисус сам раздает хлеб народу. То есть в Евангелии от Иоанна взгляд изнутри. В Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки взгляд снаружи. По прошествии каких-то дней после воскресения Иисус возносится на небо, соединяется с Богом. В Евангелии от Иоанна взгляд на то же самое изнутри. Иисус остается среди учеников. Значит, если смотреть снаружи, он возносится на небо. Если, повторяю, на то же взглянуть изнутри, и, как это делает Евангелие от Иоанна, он остается среди учеников. И, в общем, об этом достаточно прямо сказано не только у Иоанна, но и у Матфея. И «а с вами есть во все дни до скончания века». Ну вот, наверное, то, что я хотел вам сказать о воскресении Христовом, сознательно не касаясь богослужения Пасхи. Сознательно не касаясь ничего, чтобы выходило за рамки новозаветного рассказа о воскресении. Более того, о каких-то моментах новозаветного рассказа, особенно в смысле того, что нам говорит об этом Евангелие от Иоанна, я надеюсь говорить в следующий понедельник, 24 апреля, потому что о Евангелии от Иоанна я сегодня сказал очень мало. И 24-го мне бы хотелось еще вернуться и к встрече двух учеников с Иисусом на дороге в Эммаус, потому что мы будем об этом говорить в понедельник вечером, а на другой день во вторник на литургии положено читать именно этот рассказ о о том, как встречают Лука и Клеопа Иисуса на дороге в Эммаус. Как вы относитесь к современным переводам, написанным отца Леонида Лутковского и Константина Ивановича Логачева, четырех евангелистов, Деяний святых апостолов и Апокалипсис? Что касается перевода отца Леонида Лутковского, то он, конечно, изобилует большим числом ошибок, плохо понятых мест евангельского текста, прямых искажений текста и так далее. То есть, конечно, эта работа очень сырая. Но когда перевод отца Леонида появился, тысячи людей благодаря этому переводу прочли Евангелие. Потому что читать синодальный далеко не всем под силам. Все-таки это язык начала 19 века. И многим людям он дается с большим трудом. Поэтому у меня очень двойственное отношение. Я понимаю, что это огромное событие, появление перевода отца Леонида. Благодаря ему люди сумели прочитать Евангелие. Но, с другой стороны, конечно, задерживаться на этом переводе надолго нельзя. Это перевод для первого чтения. Вот по первый раз очень хорошо читать Евангелие в переводе отца Леонида Лутковского. Но потом, как-то довольно быстро, надо переходить к более серьезным переводам. И в первую очередь, конечно, к Кассиановскому переводу епископа Кассиана Безобразова, который все-таки сейчас является самым лучшим. Что касается переводов Константина Ивановича Логачева, видите, они сделаны как-то с целью приблизить русский текст к славянскому. Это, я бы сказал, второе издание перевода Победоносцева, который делал не с греческого, а со славянского перевод. Ну, такие довольно странные у меня впечатления от переводов Логачева. Но я думаю, что на самом деле не Лутковский и не Логачев могут перевести Евангелие, Новый Завет, как вообще библейский текст, надо переводить соборне, конечно. И вот когда владыка Кассиан готовил свой перевод, ведь это мы только называем его Кассиановским, над ним работало много народу, соединенных под председательством владыки, они читали друг друга, исправляли друг друга, советовались друг с другом. Только так можно переводить священное писание. В одиночку писание переводить нельзя, ни в коем случае. Так, привожу выписку из наставлений святого Антония Великого. Как ты будешь относиться к душе, пока она в теле, так и она отнесется к тебе, вышедшей из тела. Душа после смерти более или менее понятна. Но что такое или кто такой ты после смерти тела? Вы знаете, я не знаю. Более того, могу сказать, что большинство наставлений Антония Великого, они не принадлежат Антонию Великому, они как-то накопились в добротолюбии в более позднее время. Я думаю, что здесь в основе этого речения, в основе этого высказывания лежит вера в то, что человек внутренне един. И его посмертная судьба, его в целом, связано с тем, как думать, как относится человек к бессмертному в себе при жизни. Понимаете? Большего я сказать по этому поводу не могу. Как мы относимся к тому лучшему, что в нас при жизни, такова будет и эта доминанта нашей посмертной судьбы. Наверное, так. Когда человек сталкивается с явлениями потустороннего мира, не отражается ли это на психике? Страх этих людей можно понять, или они должны и сами преобразиться. Вы понимаете, здесь очень трудно рассуждать, потому что иной раз мы сталкиваемся с тем, как Бог входит в нашу жизнь, а иной раз то, что мы принимаем за явление потустороннего мира, бывает связано с болезненным состоянием нашего тела, нашей нервной системы, психики. Поэтому здесь надо быть чрезвычайно осторожными. Очень опасно принять за что-то мистическое, просто собственное нездоровье. Почему в протестантских изданиях Библии на 11 книг Ветхого Завета меньше, чем в православных? Потому что в тех изданиях, которые готовятся библейскими обществами для нужд протестантских церквей, не включаются книги второго канона, то есть библейские книги, переведенные не с иврита, а с греческого языка. Но вот те поздние книги Ветхого Завета, которые нам известны только по греческим переводам или которые были написаны по-гречески, они включаются в библейские тексты только православными и католиками, но отвергаются протестантами как поздние. Обязательно ли посещение кладбища на Пасху? Вы знаете, в прежние времена вообще на кладбище на Пасху никто не ходил. Это такой новый уже в советские времена появившийся обычай, ну, который как бы заменил светлую заутренню и пасхальную обедню, когда людей убрали из жизни людей церковь и светлую заутренню, то, памятуя о том, что Пасха есть праздник победы над смертью, люди стали вместо церкви ходить на Пасху на кладбище. А в прежние времена такого обычая не было. На кладбище обычно ходят во вторник на Фоминоне, то есть через 10 дней после Пасхи. Этот день так называется Радоница. Ну и всегда, и в прежние времена, да и сейчас кладбища полны народа в этот день. Ну а вот этот советский обычай ходить на кладбище на Пасху, я думаю, в нем нет ничего плохого. Вот. Более того, как-то он помог таким образом, и вот Господь руками людей таким образом сохранил Пасху для целого ряда поколений и чувства какие-то пасхальные. Но, конечно, он достаточно нов и во многом не оправдан. Вот это так, я думаю. Не является ли причащение на каждой литургии как бы корыстным отношением к таинству? Не следует ли иногда воздерживаться? Вы знаете, вот отец Зенон в книжечке, на которую я сейчас ссылался, говорит, что вообще как-то странно, присутствуя на трапезе Господней, не участвовать в ней. Отец Георгий Кочетков человек достаточно жесткий, но и иногда он проговаривает то, о чем лучше было бы просто подумать. Но, в общем, он абсолютно прав, когда во время литургии выходит на амвон и перед возгласом Елицы Оглашенной «Изыдите» просит покинуть храм тех, кто не будет причащаться. То есть в основе своей он здесь абсолютно прав, потому что надо или участвовать в этой трапезе евхаристической, или не присутствовать на ней. Вот. Но, естественно, что в реальности все обстоит гораздо сложнее, и поэтому более прав был отец Алексей Мечов, который одним советовал причащаться за каждой литургией, одним раз в месяц, одним раз там, в 2-3 недели, кому-то реже, кому-то чаще и так далее. Здесь каждый и каждая из нас, мы должны понять это для себя лично. Понимаете, это очень такой личный момент нашей духовной жизни. Тем более, что для того, чтобы участвовать в литургии, надо к ней готовиться. Если мы к ней не готовимся, то, может быть, действительно лучше или оставить храм после того, как кончается литургия слова, после Ектеньи, после Евангелия Рцем Вси, или там где-нибудь в притворе помолиться, но не участвовать в евхаристическом собрании. Потому что, к сожалению, бывает так часто, что действительно опираясь вот на мысль о том, что в Евхаристическом собрании можно участвовать, но нельзя на нем присутствовать, не участвуя, люди причащаются без подготовки. Люди причащаются, не готовившись. Это очень страшно, действительно, меня это, честно говоря, в ужас приходит. Чем отличаются мессианские евреи от евреев за Христа и других протестантов? Я думаю, что мессианские евреи, евреи за Христа, это примерно одно и то же. То есть это то направление в вея Ветхого Завета, те, кто принял Иисуса как Мессию Израилева. Но вот в рамках такой протестантской концепции веры. Ну, очень симпатичные люди, мне кажется, очень симпатичные люди, но иногда несколько наивные, иногда несколько слишком привязанные к тексту библейскому и не чувствующие присутствия Божьего среди нас. Потому что вот это вот все-таки, наверное, главная беда любой протестантской конфессии, то, что Писание, текст воспринимается как Слово Божие. Мы с вами знаем, что в тексте Писания присутствует Слово Божие. И мы знаем, что в конце концов Слово Божие, оно входит в наше сердце иной раз и без Писания. И главное все-таки не Писание, а личная встреча со Спасителем. Писание есть инструмент осуществления этой личной встречи. Вот, так как-то, когда эта наша духовная жизнь полностью как бы сводится к чтению Священного Писания, это ее обедняет, конечно. Вкратце объясните смысл молитвы «Иже Херувими тайно образующих», «Иже Вотворящей Троицы Тресвятую Песнь припевающих». То есть, таинственно изображая херувимов, которые воспевают песни «Свят, свят, свят Господь Саваоф, оставим ныне всякое житейское попечение». Вот как по-русски бы звучала эта песня. И мы поем «Свят, свят, свят» после этого, таинственно изображая херувимов, которые, закрывая, как говорится в Библии и в литургии Василия Великого, закрывая лице крылами, восклицают «Свят, свят, свят». Вот так же и мы. Что можно возразить людям, которые верят в Бога, но не признают церковь? Им ничего нельзя возразить. Это значит, что мы, люди церкви, не сумели церковь зарекомендовать таким образом, чтобы они ее признали. Это упрек не им, кто не верит в церковь, а нам, кто ее представляет, значит, недостаточно хорошо представляет. Ваше отношение к переводу Евангелий Валентины Николаевны Кузнецовой протестантами к «Слову жизни» и книге Магдалена «Не просто плотник». Ну, что касается перевода Валентины Николаевны Кузнецовой, которая действительно блестящий знаток Нового Завета, мне как-то, честно говоря, ближе Павла перевод, который сделала Валентина Николаевна, потому что она очень хорошо чувствует язык и стиль посланий апостола Павла. Что касается Евангелий, то Валентина Николаевна как-то несколько забывает о том, что евангельский текст литургичен, что евангельский текст, он сложился в повторении его нараспев, что евангельский текст сложился в ходе первых литургий первого поколения христиан, которые читали его на память, а не по книге, но нараспев, вслух, с мелодикой своего рода и музыкально во время богослужений. И поэтому это не обычная проза, а проза литургическая, проза местами больше напоминающая стихи. Кроме того, Евангелие все-таки, хотя Спаситель проповедует на языке народном, но Евангелие написано не на совсем не народном языке, а на какой-то такой поэтической, литургической реплике народного языка. И поэтому его необходимо и переводить таким образом, чтобы не был нарушен стиль, в котором к нам обращается Спаситель. Что касается слова «жизнь», слово «жизнь» — это просто беда, потому что слово «жизнь» — это механическое соединение двух несоединимых вещей — синодального перевода и парафраза, сделанного Евгением Гроссманом. Синодальный перевод в начале XIX века появился. Он очень тяжел, хотя, в общем, конечно, очень надежен, но прошло почти 200 лет со дня его появления, во-первых, и, во-вторых, он все-таки очень тяжел. А перевод Евгения Гроссмана – это парафраз, даже, как он всегда говорит, это не перевод, подчеркивает всегда Гроссман, а парафраз, сделанный для того, чтобы с него начали читать Евангелие. Он на самый простой язык переведет. Знаете, когда одна из моих коллег по библейскому обществу лежала в больнице, у меня этот парафраз был с собой для того, чтобы его редактировать. Так у нее его до дыр зачитали, там женщины в ее палате и в соседних палатах. Те вот простые женщины, которым трудно читать, что бы то ни было, до дыр зачитали этот парафраз. Хотя наш отец-настоятель, отец Александр, он многократно говорил, что это невозможно. Слушайте, невозможно это читать, это недопустимо, это печатать нельзя, потому что это все как-то слишком занижено, это и стиля Евангелия нету, и Слово Божие не чувствуется. Да, действительно, для нас он неприемлем, этот парафраз Евгения Гроссмана. Но для тех людей, которые, в общем, не привыкли читать, это просто какой-то глоток воды евангельской, удивительно чистый и приводящий к Богу. Так что трудная такая вот вещь, перевод Евангелия. Одному нужен дословный и точный, как кассиановский, другому нужен такой простой парафраз, как Евгения Гроссмана. Мы с вами должны признать, что могут сосуществовать такие разные, такие непохожие один на другой переводы, потому что мы с вами тоже такие разные и такие непохожие друг на друга. Скажите, пожалуйста, что вы считаете подготовкой к трапезе Господне? То, что в молитвословии, чтение трех канонов, последование к святому причащению и так далее, да и подготовка к исповеди или что-то другое. Но вы знаете, у каждого своя подготовка, у каждого свой путь к трапезе Господней. Я думаю, что здесь с духовником, со священником, каждая из нас должны как-то особым образом советоваться на исповеди. Потому что это очень трудно сказать вот так всем сразу. Но во всяком случае мы должны со страхом и трепетом приступать к святым тайнам. «Да не опалившийся огонь бо есть». Вот эти слова надо держать в памяти всегда. Почему мы молимся единому безгрешному, если Матерь Божия не имеет первородного греха? И знаете, что касается таких богословских тонкостей, я в них не силен, потому что все-таки схоластик. Я думаю, что действительно важно помнить, что только потому Матерь Божия не скверная, не блазная, как мы молимся в первые дни Великого Поста, когда по вечере служим, потому Матерь Божия очищена Богом особым каким-то образом, чтобы стать Матерью Спасителя. Понимаете? Именно потому, что она введена в близость Божию. То есть мы все, и Матерь Божья первая из нас, избавляемся от греха не потому, что мы такие, а потому, что этого хочет Бог, который один без греха. Понимаете, мы безгрешны и освобождаемся от грехов до той степени, до какой мы в Боге укоренены. Матерь Божия, более нас всех укорененная в Боге, более нас всех свободна от греха. Вот и все. Но только в зависимости от Бога, а не сама по себе. Скажите, пожалуйста, наше библейское общество занимается сейчас переводом современным хотя бы Нового Завета? Да, сейчас 3 одновременно новых перевода готовятся, но я считаю, что тут не надо торопиться. Очень страшно, когда мы с библейскими переводами торопимся, как делают некоторые протестанты. Вот сейчас в Доме книги продается какая-то новая Библия. Вы знаете, большой труд, конечно, проделан ее редакторами, переводчиками, издателями, но на 2/3 впустую, потому что они поторопились. Здесь ни в коем случае нельзя торопиться. Антропософы не признают церковь, хотя считают себя христианами. Как это понять? Ну, в общем, мне кажется, что антропософы, они по той причине не совсем христиане, что все-таки для них Спаситель – это один из пророков. То есть вот той особой уникальности Господа, которую мы чувствуем и о которой мы сердцем знаем, вот так, как мне кажется, они не чувствуют. Хотя я не могу говорить об этом. Что касается так лично некоторых представителей антропософских кружков московских, с которыми мне приходилось сталкиваться в прежние времена, я к ним отношусь с большим уважением и любовью, потому что это были люди какие-то очень смиренные, радостные, чистые. Вот. Мне кажется, что вообще мы должны воспринимать человека не потому носителем, какой теории он является, а по его каким-то личным качествам, которые вот Господь ему дает, которыми Господь его наделяет. Можно, наверное, быть и антропософом, и безбожником замечательным, и вполне ортодоксальным христианином, с которым вообще желательно ничего общего. Вот. Как понять слова «без меня не можете творить ничего»? Ведь человек очень многое делает вопреки воле Божьей. Но вот когда человек делает вопреки воле Божьей, тогда это и кончается плохо, не потому, что Бог за это наказывает, а потому, что это, ну, плода не может принести. Потому что, понимаете, это все равно, что хранить вещи, продукты в невключенном холодильнике. Вот то же самое делать что-то вопреки воле Божьей. И не потому продукты там протухают, что Господь нас хочет доказать, а просто потому, что это нелепо, глупо и бессмысленно. Если я сейчас пойду там строить какой-нибудь дом из тех печей, которые лежат на улице, то у меня ничего не получится. И это будет не Божье наказание мне, это будет просто свидетельство о моей глупости, потому что я к этому не подготовлен, я этого делать не умею. Так что вот тут очень важно понять, что если что-то у нас рушится, это совсем не значит, что Бог нас наказывает. Это просто значит, что мы, да, без Него действительно не можем это делать, и только это себе и другим доказываем. Вот и все, наверное. Ну что ж, теперь очень важно нам пройти через вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, Страстной недели, 5 дней осталось действительно так, чтобы почувствовать каждый шаг Спасителя в течение этих дней. Я прекрасно понимаю, что далеко не все мы сможем участвовать в богослужениях Страстной Седмицы, потому что и работа есть работа, и времени не хватит для всех, и более того, храм всех не вместит, потому что даже на пасхальную службу кто-то придет ночью, кто-то придет утром, а кто-то пойдет в другие храмы, потому что поближе от дома, потому что храм просто всех нас не вместит. Ну и естественно, что и в четверг, и в пятницу тоже храм всех не вместит. Но я как-то очень прошу, все-таки вооружившись священным писанием, Евангелием и какими-то книжечками о Страстной Седмице, проследить за богослужениями, проследить за тем, что мы будем петь в эти дни, какие евангельские и апостольские тексты, когда мы будем читать, в чем смысл каждого из богослужений, и отсутствуя телесно в храме, чтобы, естественно, присутствовать сердцем. Вот как есть у меня некоторые прихожане, которые отсутствуя там в других городах, находясь по расписанию, даже следят, когда какая служба, и участвуют в богослужении мысленно. Это, мне кажется, очень важно, чтобы мы друг от друга, община наша, не отрывалась. Поэтому следите за богослужениями Страстной Седмицы, даже не участвуя в них телесно. Святыня ли для вас икона или произведение? Не святыня ли произведение? Зачем, например, все вернуть в церкви? Возможно ли все вернуть вообще? Конечно, икона святыня. И, конечно, иконы в большинстве своем есть произведение искусства. То есть одно другого не исключает. Но святыня – это не только произведение искусства. Но вот эта вот икона, напечатанная в типографии на картоне, не менее святыня, чем Троица, написанная кистью преподобного Андрея Рублева, или другая любая икона. То есть надо понять, что икона святыня не потому, что это та доска, которая была когда-то кем-то написана или где-то носима, а потому что икона любая, когда бы она ни была написана или напечатана в типографии, есть зримый знак присутствия Божьего среди нас. Зримый, удивительный и уникальный знак его присутствия среди нас. Я думаю, что вот и эта бумажная икона входа в Иерусалим Господа, и эта, которую я как-то очень люблю, икона сошествия в ад, не менее святы, чем те иконы, которые были когда-то давно написаны, которые частью находятся в храмах, частью хранятся в музеях. Конечно, иконы древние, их необходимо хранить в музеях, чтобы и влажность, и температура воздуха, и все прочие параметры атмосферные были тщательнейшим образом отслеживаемы работниками музеев, как это делается во всем мире. Потому что ежели мы Владимирскую икону поместим в храм, где будут свечки гореть, где будет множество народ собираться, она очень быстро начнет осыпаться, разрушаться, и просто до следующего поколения не доживет. Я даже думаю, что это как бы не без Божьего замысла, то, что в прежние времена старые иконы записывались сверху. То есть если бы Троица Рублевская не была записана сверху новыми более наслоениями живописи, а затем не заключена в оклад, она бы не дожила до наших дней. То есть в прежние времена Господь сохранял иконы тем, что их записывали новой живописью и заключали в оклады. Теперь Господь сохраняет иконы для следующих поколений тем, что они находятся в музеях. Вот. Ну, а та Троица, которая у нас в алтаре, опять-таки, бумажная, она такая же святая, и такая же чудотворная икона, и такой же удивительный знак присутствия Божьего среди нас, как и та Троица, которая находится в Третьяковской галерее. Но если та Троица разрушится, которая сейчас в Третьяковке, находясь в Троице-Сергиевой лавре, где, знаете, каждый день тысячи народов, где мы все дышим, где свечки горят, где все параметры нарушены для сохранения икон необходимые, то тогда из нашей жизни уйдет что-то подлинное. Поэтому очень важно, чтобы и древние рукописи, и иконы сохранялись в музеях. Другое дело, что, конечно, Однако очень важно и то, чтобы работники музея помнили, что это не только экспонат номер такой-то, но что это святыня, чтобы они как-то не прикасались к святыне нечистыми руками. Но мне кажется, что сейчас как раз среди музейных работников очень много людей таких, которые со страхом Божьим и трепетом относятся к тем иконам, которые вверил их руки Бог. Вот таково мое отношение к этой проблеме. Я уже сказал о том, что очень прошу вас в течение Страстной недели почувствовать буквально каждое ее мгновение. Не только каждый час, но каждую минуту. Помнить, что это действительно трудная неделя нашей жизни. Трудная, очень пронзительная, очень нелегко дающаяся нам, но удивительно благодатная. Поэтому давайте пройдем через нее для того, чтобы сподобиться встретить Святую Пасху ночью воскресной, которую всем нам даст Бог пережить. Достойный Господь, я благодарю тебя, и мать Бога нашу, честнейшую и славнейшую без сравнения, без исцеления Бога Слова Божьего, ищу Богородицу тебя величаю, слава Отцу, Святому Духу, Небесному Богу, Господи, 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 глядите на вольную страсть, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Мать, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
Алка пришла, я могу дойти с вами? Кто не пришла? Подойди, встань.